Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Я хочу представить гостя. У нас сегодня человек очень редкой профессии, мне так кажется, редкой профессии, а многие даже не знают о существовании такой профессии. Его зовут Эдгар Снейланд, и профессия арборист. Все правильно?
Все правильно.
Доброе утро, доброе, Эдгар. А, вообще... Это не анекдот, это не сказка, это реальность. Я пару недель тому назад звоню Эдгару, чтобы договориться о встрече. И, естественно, как каждый раз, спрашиваю человека, может ли он разговаривать. Он говорит, да, ну, только коротко. Я на дереве нахожусь. Вообще, сколько времени вы в день проводите на деревьях?
Ну, сейчас...
Маугли такой.
Сейчас уже не так много, как хотелось бы. Но особенно последние несколько лет, потому что команда большая. И когда команда растет, приходится заниматься всем другим, но не тем...
Ты становитесь начальником.
Да, становлюсь начальником, но уже последний год я уже обратно в дереве, чаще и чаще. Так что сейчас улучшается ситуация.
Ну, давайте объясним людям. Я вот выписал даже, сейчас прочту, да. Кто такой арборист. Это специалист по обслуживанию деревьев и по уходу за ними, как за индивидуальными организмами. Тогда как за лесными сообществами обычно ухаживают лесоводы. То есть задача такая – контроль здоровья деревьев, кустарников, скверах, парках и частных дворах. Вот когда вы забираетесь на дерево, ну вы же не просто так, как в детстве, я помню, мы лазили по деревьям, наверное, какие-то приспособления, там кошки раньше, так кажется, называлось это.
Но все начинается все равно с тем, что просто надо уметь забраться в дерево, как в детстве, не бояться высоты, и потом, конечно, чтобы все это, как в профессии заниматься, и есть школы, где учимся, и это что-то от альпинизма, веревки, карабины, и что-то от ботаники, чтобы понять деревья, структуру стволов, веток, как крепко они держатся, и какой вес выдержит, чтобы ваша жизнь была...
Подожди, но на обуви, на сапогах есть какие-то там вот эти... Раньше на столбы телеграфные поднимались, такими кошками используя.
Ну, есть такие способы, которые не очень хорошие для деревьев, и это как раз один из способов.
Ну, подождите, здоровье человека важнее, мне кажется.
Да, но... Самый лучший способ – это веревки, которые не оставляют никакой...
А что делает? Как это все происходит?
Те, которые, как электрики, использование слишком большое давление на одно место, и кора портится. Поэтому такие методы...
А веревками как вы поднимаете?
Веревками сначала тонкая веревка с таким тяжелым мешком, который забрасываем, потом побольше веревку фиксируем и поднимаемся наверх, и тогда ставим... специальную такой защиту коры, чтобы не... Ну, чтобы...
Слушай, не а не страшно? Дерево. Нет вообще? Деревья-то разные бывают.
Деревья разные бывают. Я думаю, что у каждого арбориста бывают дни, когда чуть-чуть страшно. Это либо как сегодня, когда большой ветер, и ты не знаешь, потому что дерево в ветрах выдерживало, но не выдерживало тебе ветер плюс еще 100 или там 80 килограммов наверху. Поэтому... Без страха это тоже опасно, если... Но страх не каждый день, не каждую минуту, это точно нет.
Там слушайте, больше... А вы падали? Доводилось падать?
У меня вчера мой сын, у которого 9 лет, упал где-то 2-3 метра, да. Но я с детьми тоже, у меня 5 детей, и они много... Мне нравится, что они по деревьям лазят. Но ничего, он, я думаю, что это чувство надо.
Эдгар, ну в этом возрасте, мне кажется, нет ощущения страха. Может, когда первый раз упадешь, тогда он появится.
Но он у мальчиков и у парней, я просто вижу большую разницу. У нас тоже, не знаю, в команде где-то 10 женщин или девочек закончили эту программу арбористов. Но они работают до первого ребенка, да. И потом у них, я не думаю, что это страх, но это больше...
Это забота о ребенке, да?
Да, это забота о ребенке.
Ну хорошо, а вы-то падали за вашу долгую биографию?
Я падал метр где-то. Если мне, как арборист в веревках, это когда что-то ломается, ну и тогда эта твоя система тебя спасает. Метр, полметра, 3-4 раза я падал, да.
Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Мы, как обычно, работаем в прямом эфире. У меня в гостях человек редкой профессии, арборист Эдгар Снейланд. Если у вас есть вопросы, все, что вы хотите узнать о деревьях, о работе арбориста, вы можете писать в интернете. Домашняя страничка Латвийского радио 4, программа «Александр Студия». Или писать по WhatsApp, номер WhatsApp 28040424. 28040424. Вообще интересная вещь, я подумал, получается. Когда бушует стихия, ветер, у людей обычно возникают проблемы. Ветки падают. Ну, всегда вот я тоже получаю на телефон сообщение о том, будьте бдительны, там машину туда не ставьте, осторожно ходите по улице. А для вас это самое удачное время. Вы на расхват, получается так. Вы ждете стихию?
Нет, я не жду, но она приходит. И почему я не жду? Потому что это всегда стрессовая ситуация. Например, в прошлом году июль 29, и потом два месяца после этого очень много стресса, и да, у многих кажется, что мы заработали.
А стресса во время работы вы имеете в виду?
У заказчиков много, ты много говоришь по телефону, даже не получается иногда просто работать, и все недовольны, все хотят сейчас, но это две руки и 100 заданий сразу. Если у вас, не знаю, у кого много детей, это когда все дети что-то от вас спрашивают.
Извините, я вас перебью. Друзья мои, давайте я еще раз повторю. Вот звонит человек, номер 27-543, последние три цифры не назову. Не надо звонить, мы не выводим в эфир, вы можете писать по WhatsApp. Еще раз напомню, номер телефона WhatsApp 28-0404-24, так что лучше пишите, если есть что сказать, а звонить не надо. Извините, я просто прокомментировал. Так что две руки, две ноги, и...
Но...
И не хватает арбористов, выходит, во время шторма, урагана?
Это как всех остальных, как, не знаю, пожарников, если все горит, не хватает, потому что есть у нас, ну, скажем, 200 в Латвии, выучились где-то 400, по-моему, сейчас уже, но 200, которые работают. И не всегда хватает работы.
Но, в обычное время.
Да, в обычное время. Мы тоже работаем от 2 до 5. Арбористов всегда мы в Мюнхене находимся, в Германии. У нас есть контракты, едем в Норвегию, работаем. Мы довольно большая компания, поэтому у нас так легче выжить. Не всегда, для всех. Но и поэтому мы режем и кусты, живые изгороди, и бонзай, и все остальное, что садовники, арбористы, уход за садами, сажаем много деревьев. Потому что есть время птиц, когда вообще нельзя спиливать деревья. И поэтому учим других разные уже формы.
Ну хорошо, но вернемся. Вот смотрите, получается, обычно синоптики предупреждают об урагане. Вот, между прочим, вчера была информация. Вы уже готовитесь к тому, что, не дай бог, что-то произойдет?
Готовимся. Да, мы, конечно, смотрим и видим. И это означает суббота, воскресенье. Кто-то должен работать. Там семья, дети, планы меняются. Мы не жалуемся. Но это просто, если ты в этой профессии, это очень трудно работать, когда ветер, снег, зима и так далее. Есть 2-3 месяца, когда ты вообще из 12, когда невозможно нормально работать. И тогда... Ветер — это плюс очень много воды. Комбинация, если еще там холодно, все мокро, ветер, это, конечно, не очень далеко.
А летом, вот когда в июле был ураган, он сильный был ураган, вы предполагали, что таковы будут результаты, такие результаты? Потому что в некоторых местах, ну, очень-очень-очень сильно все пострадало.
Ну да. И то, что...
Ты можешь заранее как-то, уже исходя из своего опыта, предугадать, вот будет так или будет так, учитывая силу ветра?
Если и очень много воды, говорят, что будет большие дожди, или дожди уже идет 1-2 дня перед большим ветром, это 2-3 раза больше пострадают деревья. В мокрой земле у деревьев очень трудно удержаться. Это как если мы забираемся по горке, и она сухая, или если она мокрая. Это 2-3 раза тяжелее, мы все...
А как происходит вызов? Вот вы говорите, что, ну да, 200 человек, а если возвращаемся к событиям лета минувшего года, там пострадало огромное количество и леса, и участков частных, около домов, крыши были снесены. Как происходит вызов? У вас есть какие-то контакты уже с конкретными договорами людьми, участок которого да, вы должны...
Поэтому и есть, есть.
То есть просто я вот позвонить вам не могу сказать,
может,
Эдгар?
Конечно, у нас половина заказов частный сектор, который звонит, и у нас сухое дерево, и тогда мы смотрим, какой город, какие там правила.
То есть по всей Латвии?
Да-да-да, конечно, и не только Латвии, как я говорил.
Но это да, мы про заграницу еще поговорим.
Сейчас у нас
поговорим.
В Италии приглашают.
В Италии?
Да-да, конечно, есть работа повсюду есть.
У них что, много... своих нет арбористов?
В Грузии много работали, да, и...
О чем связано? Вот Италия, Грузия?
Ну, если закончить о том, как заказы приходят, тогда просто ну, от 1 до 5 заказов в день, где-то среднее, например.
Если... Это в обычный день?
Да, и когда, как сейчас, апрель, люди понимают, что природа, сад, что-то надо делать, тогда, может быть, от 5 до 10 среднее. Но когда ветер большой, ну, например, в прошлом году, в конце июля, у нас в день 200 заказов. Плюс все контракты, которые в городах. И, ну и, конечно, каждый хочет, чтобы сразу. Ты его ставишь в список, и ты не можешь. У нас среднее 5 заказов в день, и мы можем. Ну, 5 разных адресов. И бывает, что в одном адресе в детском садике, например, в Риге, у нас, если мы выигрываем контракт, тогда у нас есть, ну, там, школы или садики, и ты едешь, там одно дерево, но там на самом деле 20 деревьев друг на друга напали, одно большое на всех, и ты не видишь, они даже не видят, что под этим еще другие. И много, и не так быстро это происходит. И, конечно, те, у которых на машину, на гараж, не могут в работу выехать, или электричества нет, все останавливается. И, конечно, у людей стресс, и они этот стресс передают нам.
Ну, это нормально, с одной стороны. С другой стороны, Эдгар, можете что-то посоветовать людям, которые... Ну, у нас многие люди, прям такая национальная привычка жить своим домом, вот соцприват мая, чтобы была бы. Может потянуть, не может потянуть. Ну, многие так хотят. И, нормально. В общем-то, какие-то правила, ну, я не знаю, может быть, большие деревья... Ну, спиливать перед строительством. Я не знаю, что делать, потому что вот если этот дуб, там, я не знаю, осина или
дуб
что-то...
Дуб хорошо.
Упадет на дом, но это же все.
Дуби не так часто падают, как, ну, по тополе.
Но сосны тоже, наверное.
Сосны тоже хорошо стоят.
Стоят хорошо? Да, то, хотя что... по Юрмале не скажешь, минувшие.
Ну, я могу рассказать, да, ну, самые главные правила тогда. Угу. Бояться деревьев, я думаю, что не надо, потому что около них... намного приятнее жить климат и влажный воздух и все остальное. У нас у людей самая лучшая жизнь на границе между лесом и поляной, где у нас, если у нас слишком жарко, мы заходим чуть-чуть 10 метров и под короной
леса,
да, или одного большого дерева. Если чуть-чуть холодно, выходим на солнце. Поэтому это как раз жизнь на границе, это самое лучшее у нас. И те, которые живут без деревьев, страдают от этого. Которые живут только в лесу, тоже от этого страдают. Но самые большие проблемы с деревьями, это то, что мы обычно ухаживаем за ними после того, что либо большой ветер или шторм, не знаю, у нас что-то упало, у соседа, и потом мы спиливаем очень много. Это... так импульсивно, да. Это не только...
Это нормальная реакция.
Это нормальная реакция. Но правильно было бы увидеть сухое дерево, большие грибы на стволе, на корневой, трещины, и спрашивать, что делать перед, уже если вы что-то такое заметили. И у нас, например, в прошлом, даже в этом июле было довольно много клиентов, которые звонили, сказали, что... Как мы хорошо чувствуем, что у соседей всех все упало, у нас все стоит, и спасибо Лаби Коки, что вы приехали.
То есть человек может сам подготовить все.
В прошлом году или 5 лет назад сделали, обрезали, связали там, где... Ну, две верхушки для деревьев тоже плохие. Они растут друг с другом, у них конкуренция не держится. Есть признаки, по которым можно сказать, что... либо страховка не будет работать, потому что там видно, там будет проблема. И я думаю, что те, которые и самоуправление, и так далее, смотрят, просто раз в году подходят к деревьям и смотрят. Это практика почти во всей Европе, что есть в каждом самоуправлении или на Парвалнекс кто-то, кто...
Отвечает за это.
Отвечает раз в году, ну, раз в два года или раз в три. Если видно, что там начало уже ломаться, остановилось, просто ждет, чтобы следующее ветра, чтобы продолжать ломаться, падать, это надо спиливать. И там тоже, конечно, у нас, не знаю, очень часто, что у людей жалко, что спиливает и так далее. Ну, и с одной стороны, это мы все понимаем, что и в Латвии очень любят деревьях, это видно, но иногда приходится спиливать. Но сейчас я должен у всех, или могу рассказать, что есть такая новая тенденция, что делается старые большие деревья, это деревья, которые больше там полметра, метра диаметра, их не спиливают сразу, их спиливают до того высоты, чтобы они были безопасны, ставить знак, что это дерево для... Как раз вот перед нашей программой была передача птиц и природы, что такие большие, даже полудохлые или почти мертвые деревья оставляют, чтобы там жили другие. Да, это не только птицы, это вся природа. Да.
Скажите мне, пожалуйста, вот много разговоров было по поводу, опять-таки я возвращаюсь к этой июльской, можно сказать, катастрофе. Вот Юрмала, Каугари,
о, да.
Парк детский.
Знаю.
Ну, как будто вот так вот прошло, именно, ну, такого быть не может. Рядом начинается лес, да, там отдельные деревья. Шли разные слухи, говорили, неправильно посажены были, там сосны, мне кажется.
Нет, посажены нормально.
В чем дело? Почему вот так? Или так стихия?
Я расскажу, да.
Не разобралась?
Это как раз то, если мы строим что-то, последствия будут видны в ветрах. И это дорожки, это освещение, это закапывание кабелей, когда мы рубим корни. Это, конечно, не видно сразу. Это закрытые траншеи. Но самые большие проблемы как раз там, где мы, люди, начинаем что-то строить в природе. И как в Каугари тоже это был сосновый лес, и там решили построить детскую площадку. Идея очень хорошая, потому что под деревьями, под соснами... Конечно, фитонциты и все остальное – это самое лучшее, что можно для детей. Но там нельзя строить теми же методами, как строить на поля, где нету деревьев. Mm-hmm. Это стандарт у нас, три вещи, когда мы что-то строим. Мы убираем все плодовое, это чернозем, органику всю. Мы убираем всю воду, дренаж делаем, и потом мы все трамбуем. Конечно, это как раз все то, что в природе никто не делает.
И то есть, опять-таки, это значит, была ошибка.
Это ошибка
строителей.
Да, это была ошибка строителей. И если мы строим что-то под деревьями, хотим, чтобы они останавливались, ну, не опасными для нас, у нас надо все-таки строить чуть-чуть поиначе. Если это дорожки, тогда есть какие-то... Ну, сейчас уже и за 3 евро квадратный метр можно купить, где засыпаем что-то, но не рубим все корни. И это как такие доски получаются, на которых пластмассовые обычно, да, или там синтетические материалы. Но не надо закапываться у нас в эти корни. Дорожки делаем над корневой системой. Но корни не могут их поднять, потому что они как...
Ну, бывает, стена. Поднимают, бывает.
Да, но там... Поэтому и у строителей надо убрать все корни, этот органику, иначе поднимает корни. Но есть сейчас эти материалы, которых довольно много. И я думаю, что большинство архитекторов, строителей знают, но как-то забывают об этом. И если, не знаю, провод между ламп надо поставить, тогда не открытую траншею, где все корни, которые по линиям и срубили, но либо можно и траншею делать, но тогда корни, которые больше руки оставляем, и даже большие трубы можно поставить под корнями. И если мы срубили корни полметра от большой сосны, там нет шанса у сосны выстоять большой ветер. И там уже эффект домино начинается. Каугари тоже. Первые сосны, у которых очень много отрубили корни. Мы там приезжали, тоже смотрели. Бывало, что очень большие сосны, 25 метров, у них со всех сторон...
Корни обрублены, да?
Да. Там нет шанса, что они выстоят. То, что они еще стоят, это чудо просто. И те первые подали, первые ветра. Потом, конечно, больше ветер заходит, потому что лес – это организм, который аэродинамику берет. Все друг, как пингвины, мороз, они все вместе берет. Mm-hmm. И как кто-то уходит, там сразу ветер заходит, и турбуленция начинается, и... Ну, это и тогда первый
раз. Ну, это жизнь. Раз, да. Скажите мне, пожалуйста, вот интересно, опять-таки, чтобы закончить эту тему прошлого июля, прошлогоднего, я был свидетелем, как на одной, в Дублте это было, мне кажется, да, на одной из улиц, ведущих к морю, а там очень плотная застройка, деревянные домики, там один, два этажа, бригада, не знаю уж, ваши там или кто-то другие, пилили большое дерево. Но пилили его по кусочкам. И вот мы стояли там минут 10, смотрели. Во-первых, это, мне кажется, достаточно опасно. А во-вторых, нужно было огромное действительно дерево. Один сук, второй сук. Потом, как это все... Это физика? Это изучается? Или каким образом принимается решение? Вот мы будем пилить здесь или здесь. Кто знает, как прореагирует вот это дерево, как прореагирует этот сук огромный, многокилограммовый, он может упасть... просто во двор, может упасть на проезжую часть улицы, которая была огорожена, а может упасть на дом. Как вообще эта оценка происходит? Вы приезжаете и смотрите дальше?
Ну, конечно, есть опыт, который передается от тех, кто этим занимались уже давно, тем, кто учится. И это у нас школы сейчас в Огре и Булдуре, когда-то были в Эргли. И я тоже в 2007-м учился в Германии, чтобы... от, ну, в Германии это значит... В Европе одна из лучших школ арбористов. И у нас учили. И потом мы были 7 учителей, которые потом учили в Латвии. И поэтому, конечно, можно другим методом. Просто как все, не знаю...
Ну, попробовать. Упадет, да, не упадет, да.
Упадет, но слишком опасно, как вы сами заметили. И то, что... ты научился от лучших, все равно не означает, что ты все умеешь. Потому что действительно, например, грибы настолько разные, и то, что они делают с деревьями, mm-hmm. настолько... Ну, например, есть деревья, которые трескаются, как... Ну, может быть, люди тоже заметили, что есть деревья, которые как швама, и белая структура – это... целлоз остался. Но есть такие саарпепы, которые желтые грибы, они вкусные, они на стволах растет, но все коричневое становится, и как бисквиты ломаются. Но есть, когда оба гриба на деревьях, и, конечно, когда ты ломаешь что-то или пилишь большое, там появляется сильно физика, разные силы, и бывает, что очень профессиональные арбористы все-таки что-то не просчитали. Бывает такое. Каждый год в каждой стране бывают несчастные случаи, поэтому очень важно учиться, учиться, смотреть. И у нас, ну, у нас в нашей команде тоже есть частные школы, где учимся каждый год, каждый
месяц. И тем не менее, что-то может произойти.
Может.
Природа бывает, есть природа.
Просто ты устал, что-то не заметил. Бывает, что из-за этого... Да, кто-то упал из дерева или...
Слушайте, по ходу вопрос Алисы. Она посмотрела видео «Сброс элементов дерева в лесу». Дерево тонкое. Обрезку начинают сверху. Почему нельзя сразу внизу спилить такое дерево?
Ну, в лесу обычно спиливают снизу, и там и есть разница, что если мы говорим о Каугарах, о парке или о городах, об этом и Дублте, и Юрмала... Если деревья в Латвии это между 20 и 30 метров обычно, то редко где мы можем спилить все дерево. И поэтому и лесники не могут помочь в городах, лесники не забираются в деревьях. Но арбористы могут все, что не все ветки, привязали, спустили. Например, в кладбищах тоже там с подъемником не заедешь. И эта профессия как раз для таких безвыходных ситуаций. 30 лет назад были очень безвыходные ситуации, где просто ложили матрасы на все, на памятники, в кладбище, там шины из машин, притащили прицеп, все, или памятники убирали. и все дерево спиливали. Лучшие лесники приходили и спиливали. Но сейчас есть метод, который на, не знаю, 10 раз просто дешевле, чем убрать все памятники в кладбище и спустить дерево. И то, упадет ли в ту сторону точно. Сейчас просто по кускам за, не знаю, 50 килограммов, 300 килограммов.
А предугадать можно? Вот бывают же случаи, ну, кажется, ну вот пилят, опытные профессионалы, бац, и человек, ну, трагически заканчивается история, человек попадает под это дерево. Можно с точностью, ну, я не знаю, 99% определить, если будешь так пилить, то дерево упадет в эту сторону?
Ну, как раз 99,9 можно.
Можно все-таки.
Да, да.
А спор, который идет долгие годы, и у меня в передаче об этом говорилось, а люди видят, что у нас достаточно... часто вырубают лес целыми блоками, якобы мы продаем последнее национальное богатство. А Латвия с Межи говорят, что, в общем-то, это не проблема. Вот это спилили, а тут посадили. Вот ваше мнение по этому вопросу. Вы на чьей стороне?
Да, у меня часто спрашивают о лесах.
Ну, люди вот. Едут, смотрят, да, лесовозы да, едут тоже, один за другим.
Я тоже еду, смотрю, но у меня нет статистики или возможности проверить. У нас становится больше, меньше. И там есть эта самая большая разница, что моя вся жизнь проходит... У нас межа ликумс, это деревья, которые в лесу растет, и арпус межа, те, которые не растут в лесах. И мы работаем только с теми, которые в городах около...
За пределами леса.
Да, за пределами леса. И об этом могу сказать.
Ну, а впечатления будут у самого вообще-то?
И о деревьях...
В лесу.
В лесу.
Да. Как вам кажется?
По-моему, просто я живу в Пинки, и Рига с Межи в последние года спиливали довольно много. Но и деревья были довольно старые леса, которые, ну, они никогда не пилили, ну, как раз там, где я живу. Но, по-моему, сейчас, ну, тогда не будет какое-то время пилить.
Но если старое дерево, то все равно его век закончился.
Да-да, но это лесники у меня... Дедушка был лесником, и, конечно, у сосны это 100 лет, и надо спиливать, да, но и эти леса, например, у нас тоже, я купил гектар, он 157 лет сейчас, и все лесники мне говорят, я теряю деньги, все, там дупло заходит, но...
Продать не можете?
Ну, цена...
Я понимаю, падает.
Падает, да.
Слушайте, по поводу вот леса, информация, я процитирую, в национальном парке Гауин, недалеко от Сигулды, планируют построить спортивный комплекс. Для этого необходимо вырубить столетний сосновый лес площадью 5 гектаров. И вот как вы считаете, это уже 100 лет?
Ну, это как раз то.
Вот я про это говорю. Но шум поднял. Но люди же, понимаете, как человек так устроен? Вот он был лес, а больше не будет.
Ну, это... Я вчера был в Марьупе, где тоже построили дом. Ну, это очень часто, не знаю, раз в месяц, где построили, потому что там либо красивый лес, либо какие-то деревья, либо поля. Но, конечно, это кому-то принадлежит, и у них есть какие-то планы. Но тоже Латвийс Валсс межи, или Пашвалдивес межи, или частные. Ну, то, что можно, вчера мы тоже говорили, что можно этот участок купить. И такое происходит, что там есть цена. Я тоже этот гектар купил, потому что его собирались спиливать.
Угу. Ну, он стоил... Вы хотели сохранить его?
Да-да, я никогда не буду спиливать.
Но сами только что сказали, что есть у каждого дерева
да-да.
Возраст.
Да-да, но они сосны могут расти 250 и 300 лет. В те же дублты есть.
Оптимист вы.
Сосны, у которых просто мы видим, когда старые, или, как вы говорили, большую сосну кто-то спиливает, и кольца, когда посчитал, там 230-280 лет у сосны, да. Потому что и этот мой лес, я тоже вижу, что он еще 100 лет простоит с этими большими соснами. Но, конечно, это не будет выгодно для лесоводов или там другой бизнес.
Для чего
там,
вам там, тогда это нужно?
Это эстетика. Это то, почему у нас нравится, я еще раз говорю, жизнь на границе между солнцем, где поля, цветы и старый лес, это самое лучшее место, где жить. И, конечно, многие и в этом случае, я думаю, то же самое. Люди построили дом, потому что там 100-летний лес. Это то, что мы хотим для своих детей, для себя, для природы. Самое чистое, самое крепкое, которое, возможно, для нашей психики самое лучшее, потому что мы часть природы. И это мама даба или возможность быть общей, это... Ну, «Аватар» этот фильм, или это если у нас это отбирают, конечно, мы плачем, конечно, мы против этого. Но это часть или часто, если у вас что-то принадлежит, и это, конечно, вы со своим лесом можете делать то, что в законе разрешается, и поэтому у нас там часто эмоции. И то, что я говорю, перед тем, как строить или покупать участок, надо узнать, кому этот лес. Очень часто это даже через год, два, три, ты построил дом, и через год весь лес тебе вокруг спиливает. Единственное, почему ты там строил дом, потому что там был 100-летний лес.
Но не знаешь, кому принадлежит он.
Да, не знаешь, кому, да. И какие-то планы.
Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Мы так медленно-медленно приближаемся к завершению. Арборист Эдгар Снейланд у нас сегодня в гостях. А бук, знаете такое дерево, да, бук?
Дышкобард.
Растет ли в Латвии бук, спрашивает Ольга.
Бук – это либо скабардис, либо дышкобардис на русском. Я сейчас... Но он растет, да-да. В Риге точно растет, в Курземе точно растет. Но мы и около Эстонии, границы Валмера, Руена, там тоже сажали, тоже растет. Но в Курземе спокойно. Это очень часто используется для живых изгородей, потому что он, это не туя, это не елка, но все равно сохраняет листья зимой, что у частного сектора и очень приятно, да.
Константин пишет, очень опасная и нужная работа, это ваша. И он сам имеет опыт, пару раз пилил ветки 200 то ли 200 лип, то ли 200-летних лип, не знаю. Вот он написал так, что можно понять и так, с автоподъемника. Ну вот, поднимался, видите. А за границей я спрашивал. Вы же и работали, и продолжаете работать. Объясните мне, пожалуйста, почему нет своих, не хватает у них там в Италии, в Германии? Вы же учились в Германии, сказали, да, лучшая школа.
В Германии учился, в Нидерланде сдавал экзамены, тоже учился. В Италии тоже сдавал экзамены и учился. И специалистов есть, но не достаточно. И особенно, если есть какие-то катастрофы. В той же Германии мы начали работать, по-моему, 8 лет назад, когда у них было очень жаркое лето. И, например, в Мюнхене у них самый большой ландшафтный парк в Европе, 380 гектар, по-моему. И у них умерло из-за нехватки воды 1000 деревьев там. И у нас они просто не справлялись. Это то же самое, что у нас в прошлом году, август, сентябрь, у нас было просто у всех безвыходных переработали. И, конечно, из Эстонии, из Литвы, или, не знаю, так, те же немцы были готовы у нас приехать помочь, если, ну и что мы спросили. Но нас пригласили и дали просто 1000 деревьев ваши, и можете ли помочь, и... Так у нас мы там остались, мы все время помогаем. 2, 3, 4, 5 человек. И у нас это для молодых парней, это, конечно, ты можешь путешествовать бесплатно, ты узнаешь...
Еще и зарплаты.
Зарплата побольше, конечно, и не надо уезжать из Латвии. То же самое с Норвегией, у нас там компания уже довольно давно. Для молодых, для квартиры, машины, чтобы начать, это... Когда уже у тебя 2-3 ребенка, ты больше не едешь.
Ну, Эдгар, у кого 2-3 ребенка? У нас, наоборот, умирает больше, чем рождается.
Ну, мы стараемся.
Ну, слава. Не, ну, вам-то понятно. Да. Пятеро, да, детей?
У меня пятеро, у нас в команде средняя, да, ну, рождается чуть больше, чем средняя в Латвии. Да.
Объясните тогда совершенно, раз прошел разговор на эту тему. Говорят, что нужно, чтобы стабильность была в стране, чтобы лучше зарплаты выплачивались, более высокие. Ну, каждый говорит со своей колокольни, каждый, в принципе, прав. Но почему-то не получается вот в этой нашей Европе рожать... Много детей. Вот зависимость такая. Чем выше уровень жизни, тем меньше детей.
Да.
А что делать? Вот вы исключение.
Ну, не только. Я думаю, что то, о чем и как мы говорим, например, одно направление, которое я вижу, что очень много мы осуждаем, когда что-то случилось с детьми. Но особенно для умных людей, они это все смотрят, видят по телевизору, в газетах читают, и понимают, что если у них будет, например, 3 ребенка, и он с ними идет около улицы, но у нас каждого только 2 руки, и ты одного не держишь за руку, он где-то побежал, там, не дай бог, машина или что-то, конечно, ты как родитель виновен. И у нас, я думаю, что я с пятими тоже не могу гарантировать, что ничего не случится. Один самый большой руку сломал, там где-то лес в этом году... Что-то еще с кем-то...
Один упал вообще.
Один вчера
как,
упал.
Как да. Жена на это все смотрит?
Жена доктор, может быть...
Нет, я понимаю, но не ворчит, нет?
Как-то нет. Она понимает, что почти каждый из нас в детстве что-то сломал, это нормально. Но то, что мы можем ошибиться, мы можем не успеть поймать и защитить всех, и поэтому... Один, мы еще держим контроль.
Ну,
два, еще держим.
Ну, что-то можно
пять,
сделать?
Семь, девять.
Я понимаю, да.
Теряем контроль, и мы получим за это осуждение. И я думаю, этого хватает.
Ну, хорошо, Эдгар, ну, можно решить этот вопрос? Потому что вот периодически создаются какие-то комиссии при парламенте, определяются люди, которые должны якобы заниматься демографией. Но вот АВОС и ныне там. Это так же, как с разводами. Как бы ни менялась жизнь, лучше, хуже. Вот сколько у нас было примерно, каждый второй брак, развод. Так и выходит. Это что, уже в генах наших таких? Код запрограммирован.
О браках я не успею рассказать.
Нет, о браках нет, о детях. Вот отец пятерых детей.
Да, я думаю, что стандарты завышены у нас. То, как надо ухаживать или выращивать детей. Новая одежда всегда. Я вроде бы владелец компании, но мы заходим в секонд-хенд и покупаем со всеми детьми, заходим, там обувь, что-то еще. И нет у меня стыда этого. Я думаю, что не стыдно у меня, что у меня, если были две, но всегда в новых пуфайках, это не было бы лучше, чем пять. Но
я... А они это понимают или нет?
Дети, да. Они не жалуются. У детей это вообще не проблема.
Ну, смотря в каком возрасте.
Ну, надо с ними как-то о ценностях, я думаю, что говорить.
Давайте, еще 2-3 минуты у нас есть, спрашивает Елена, почему нельзя обрезать деревья, которые стоят во дворах в центре Риги? Не хватает солнца. Вот дерево где-нибудь там на улице, я не знаю, там Кришинабарнова.
Каждый, тоже мы сейчас из Нидерланда приедет, из Германии, Италии, специалисты будут рассказывать, как они с этим справляются. Потому что у каждого города, на самом деле, должен быть план, насколько зеленым он хочет стать. И сейчас это очень легко с дронов или с сателлитов увидеть, сколько площадь покрывает кроны деревьев. Это легко измерить. И тогда, например, есть, ну, там, Лондон или Париж, Берлин, они ставят цель, что они хотят там 30%, 40%, 50%, Сингапур 60% деревьев покрывает город. Конечно, где они могут вырасти? Но если дома большие, если дома выше, чем деревья, это и есть проблема застройки. Если дома 2, 3, ну, 4 этажа, тогда, как в Мюнхене, например, там выше не разрешали никогда строить. Деревья вырастают, и ветки над крышами, тогда это не нагревают крыши, и город зеленый. Но если дома уже, как у нас, 6, 7 или даже выше этажей, деревья как...
Но в центре в основном 5-6.
Да, и деревья в основном получаются как в колодцах. И у нас, у людей, конечно, еще солнце надо, и тогда мы убираем и оставшиеся деревья.
А можно убрать? Вот у нас жалуются, что не разрешают.
Рига тоже хочет, ну, не знаю, 30%, по крайней мере, в центре. И у нас есть места, где у нас 17% покрывания крон деревьев. Это означает, что когда очень жарко, например, не знаю, 35 градусов или 32 градуса, еще металл, бетон, асфальт, там на самом деле может быть 40 градусов. И это означает, что очень много людей умирает просто от того, что температура такая большая. Mm-hmm. Потому что у нас надо 37, получается, снаружи от всех этих металлов, бетонов у нас выше, чем
40. Не пугайте, 40, я в центре 40, живу. Не 45, пугайте меня.
Даже больше поверхности нагревается. И просто люди и эти острова, где нагревается очень много, охлаждать... Конечно, можно было бы там, как в Сауд-Арабии, там какие-то зонтики делать или еще что-то. Но самое дешевое всегда будет деревья. Да. Поэтому в городах, в центрах, где у нас много машин, коммуникаций, дорог, зданий, их нужно больше всего.
Вот говорит человек, который привык жить на опушке леса. Где много? Ну, машин много.
Я жил в Гертруде, с улицы, в центре.
Сейчас все жалуются, все якобы Где люди? Это же вопрос гениальный. Где люди? Да какие люди вот сейчас в эту погоду? Ну какой, извините, я никого не хочу обижать, но адекватный человек пойдет гулять сейчас в такую погоду?
Но сегодня утром я обычно рад, что дети выходят. Сегодня утром ни я, ни жена не хотели выпускать, но дети очень хотели в футбол играть. Ну,
слушай, ну что вы про детей? Я же тоже в море купался, будучи ребенком, там в 15-16 градусов. Все, мы завершаем эфир. Вот кто-то пишет там, что причина малой деторождаемости государственной идеологии стяжательства, что мы хотим все большего. Да, вообще так устроен человек. Человек так устроен. Так устроен. Всегда хотел, хочет.
Приоритеты. Я думаю, что...
Да, да. Вот я зато хорошим хочу закончить эфир, совершенно к вам не относящийся. Эдгар, у меня на днях в передаче была женщина, которая занимается... Ну, помимо того, что она работает на бальзамке, она занимается и сейчас этим оливковым маслом, и плюс еще вафли печет. Так вот, она кому-то рецепт... А я сейчас скажу, кому... Алло. А, вот, Валдесу дала рецепт, и Валдес пишет: спасибо за рецепт, вафли получились вкусными и полезными. Вот приятно, когда есть смысл практически стяжательский от передачи. В гостях у нас был сегодня арборист Эдгар Снейланд, это была программа «Александр Студия». Встречаемся завтра, будет новый день, новый эфир, новые гости. Пока.